Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы говорим о миоме матки. В последнее время миома матки стремительно молодеет, ее встречают у молодых, ни разу не рожавших женщин, и это тревожит. Особенно сейчас, когда все вдруг задумывались о репродуктивном здоровье нации. Но я говорю это с определенной долей иронии, потому что о репродуктивном здоровье, о женском здоровье врачи думали всегда. Но, может быть, теперь к ним просто больше станут прислушиваться. Итак, у нас в гостях профессор кафедры акушерства и гинекологии Московского государственного медико-стоматологического института и руководитель Центра диагностики и лечения миомы матки Александр Леонидович Тихомиров. И профессор Данил Борисович Голубев, наш постоянный медицинский эксперт из Америки, также примет участие. И мы начинаем. Ну, миома матки – это достаточно неприятное состояние. Оно вызывает, препятствует деторождению, вызывает обильное кровотечение, болезненное, анемию, другие сопутствующие заболевания. В общем, понятно, что это нужно лечить. Но вот то, что она сейчас стала так часто встречаться, следствие чего это? Того, что лучше стали диагностировать? Или, может быть, потому что все-таки это реально увеличилась частота именно образований в матке? Александр Леонидович.
Да, нужно сказать, что действительно, конечно, методы диагностики совершенствуются. Это позволяет, наверное, более ранее диагностировать это заболевание. Может быть, и с этим связано увеличение. Но и процесс омоложения, и просто общего увеличения этой заболеваемости может быть связано с тем, что Всемирная организация здравоохранения зафиксирована, что с 2000 года изменились некоторые параметры. То есть, все-таки это раннее становление менструальной функции, как правило, это уже к 11 годам. Это раннее начало половой жизни и большой, если так сказать, интергенеративный интервал. То есть, первые запланированные роды там где-то к 30 годам. То есть вы понимаете, что за это время можно успеть собрать самый опасный гинекологический анамнез, который может являться пусковым моментом для более раннего, чем как это было раньше, развития миомы матки, и таким образом идет накопление этого заболевания. То есть те женщины, у которых это уже было, и которые жили как всегда, и вот эта новая генерация. Я бы так ответил на этот вопрос.
А вот то, что раньше начинается менструальный цикл, это характерно уже и для северных стран?
Да, это характерно, это в целом вообще позиция по миру, это верифицировано Всемирной организацией здравоохранения, более раннее становление менструальной функции, более ранний период, то есть это к 15 годам огромный процент уже девушек имеет сексуальный опыт. Это, в свою очередь, вы понимаете, может за собой повлечь воспалительные заболевания, может за собой повлечь аборты в этом раннем репродуктивном возрасте. И как следствие этого целый букет гинекологических заболеваний, в том числе и развитие миомы матки.
А вот от чего, собственно говоря, возникает миома матки? Вот раньше господствовало такое мнение, что это доброкачественная опухоль. Вы, насколько мне известно, являетесь сторонником несколько другой позиции.
Да, это действительно так, и, наверное, не только сейчас уже и я стал сторонником другой позиции. Но смотрите как, ведь, будем так говорить, в 20-30-х годах было правильно определено, что женские половые гормоны, ну вот я назову эстрогены, их не такие большие группы, являются одними из сильнейших гормонов пролиферации, это действительно так. И дальше, чисто умозрительно, это было экстраполировано и на миому матки. То есть, если какая-то доброкачественная гиперплазия образуется, то, наверное, это эстрогены. Доказательств этому, кстати, никаких не было. Мы задумались о том, что все-таки это может быть процесс патологической регенерации, то есть, что различные повреждения, которые могут воздействовать на матку при перенесении абортов, травматичных перенесенных родов, воспалительных заболеваний, других гинекологических заболеваний, как эндометриоз, могут составлять вот этот определенный преморбидный фон. Именно для...
Можно я вас расшифрую?
Да.
Преморбидный фон?
Да, ну,
это
перед
тот...
заболеванием, да. То есть, ну, вот так, будем говорить, предшествующий состояние в этих органах и действительно развитие миомы матки. И мы где-то так утрированно даже выразили свою мысль, даже иногда в лекции врачам, что в определенной степени миому матки можно назвать результатом нерационального использования матки. И я сразу поясню. Ну, то есть матка предназначена достаточно для того, чтобы рожать. Мы были проведены очень интересные сравнения. Знаете, как любят всегда сравнить, что было до 1913 года?
Ну, сейчас, по-моему, это уже не в моде.
Ну, не в моде, но все-таки исследования такие очень интересные были проведены. Так вот, если раньше ритм был такой, что действительно происходит половое созревание, девушку выдают замуж, она беременеет 9 месяцев, она рожает, 3 года там лактация, потом буквально 1-2 менструации, и она вновь беременна. То есть вот такие паузы, что ли, берет организм женщины от циклических ежемесячных изменений. И было посчитано, это посчитано сейчас нашими современными очень авторитетными учеными, что в целом на протяжении детородного периода жизни женщины, ну, будем считать так, с 15 там, до 49 лет, раньше у женщин проходило всего 40 менструальных циклов.
Боже
в настоящее мой. Время, когда детородная функция упала, ну, в среднем до 1-2 детей, так будем говорить, у женщины в среднем, в семьях, то очень легко любой это может сделать, посчитать, что с 15 до 49 лет проходит 400-450 менструальных циклов.
10 раз больше.
Да, но все-таки каждая менструация – это не простой момент, это отторжение эндометрии, это восстановительные процессы. Да. А восстановление может происходить... Кровопотери, это различные факторы роста, факторы неоангиогенеза.
И факторы риска.
Надо же восстановиться этой ткани. Так вот, мы отлично в медицине знаем, что восстановление может идти двумя путями. То есть физиологическим путем, полное восстановление.
Как доктор прописал.
Да. И патологическим путем, это тоже один из механизмов. Вот я приведу пример. Здесь же ткани похожи. Матка – это гладкая мышца, сердце – это гладкая мышца. Вот, например, если человек перенес инфаркт миокарда, то потом вечно будет у него даже на электрокардиограмме фиксироваться признаки постинфарктного кардиосклероза. Таким образом, если где-то будет повреждена матка, это тоже гладкомышечный элемент, то эти клетки тоже не смогут восстанавливаться из себе подобных, и пойдет продукция соединительной ткани. И вот почему так часто эту миому матки некоторые называют фибромой, фибромиомой. Это просто названия появились, потому что когда уже врач на операции держит в руках это образование или удалил его, то там действительно больше 60% фиброзной ткани. Но происхождение...
А не мышечной.
Но происхождение-то это из гладкомышечной ткани. То есть это происходит при вращении гладкомышечной клетки в клетку, которая продуцирует соединительную ткань. Фибробласт. И накопление вот этого объема. Вот и почему мы себе позволили так это назвать в свое время, даже это сравнить с келоидным рубцом. Ну, а потом, в общем, очень авторитетные зарубежные исследования тоже дают такие сравнения этого образования. Некоторые с атеросклеротической бляшкой, кстати, некоторые с келоидным рубцом, но они с какой-то там действительно такой уж очень опасной опухолью. Но это заведомо ясно, потому что она растет не из эпителиальной ткани. Ну так, если говорить, рак – это опухоль эпителиальной ткани.
Уважаемые женщины,
а здесь мышечная.
Для вас хорошая новость. Миома не является таким уж опасным образованием. Ну, а как с ней разбираться, мы расскажем дальше. Только я сейчас хочу спросить нашего американского собеседника Данила Борисовича Голубева о том, ну, приблизительно, как соотносится частота обнаруживаемых миом матки в Америке и в Европе, и какие методы лечения этого заболевания предпочитают американские врачи.
У американских женщин доброкачественные опухоли матки, миомы, возникают не реже, чем в других странах. В обзорах указывается, что до 40 и даже до 50% женщин, особенно в репродуктивном возрасте, страдают от этого заболевания. Именно миомы часто являются причиной болей, обильных кровотечений, бесплодия. До 90-х годов прошлого столетия основными методами лечения миом в Соединенных Штатах были операции по удалению матки и операции по удалению узлов матки – гистерэктомия и миомэктомия. Эти операции сейчас выполняются по определенным показаниям – реже открытым образом, чаще лапароскопически. Однако уже давно известно, что последствия хирургического вмешательства для лечения миом матки чревато значительным количеством отрицательных последствий. Почти у половины больных после гистерэктомии может возникать особый синдром, то есть происходит преждевременное старение организма. Повышается риск развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов, повышается вероятность развития ряда онкологических заболеваний, в первую очередь рака молочной железы. Американские врачи опросили несколько тысяч женщин в возрасте от 30 до 45 лет, перенесших по разным причинам операции удаления матки. И при этом каждая четвертая опрошенная главным неприятным последствием операции считает психологический стресс, связанный с потерей органа. Каждая пятая считает себя неполноценной в сексуальном плане. Учитывая, что миома матки стремительно молодеет и обнаруживается даже у нерожавших женщин до 30 лет, вопросы разработки и внедрения в практику медицины новых щадящих методов лечения давно стоят очень остро. Тем не менее, в ряде случаев эти хирургические вмешательства применяются, ну, по необходимым показаниям, хотя поиски других методов лечения активно велись в течение многих десятилетий. Существенный сдвиг в проблеме лечения миомы в мире произошел в 1996 году, когда американскими и английскими врачами был разработан принципиально новый метод лечения, способный разрешить проблему лечения миомы любых размеров, не удаляя матку как орган. Этот метод – эмболизация маточных артерий, который и является в Соединенных Штатах в настоящее время преобладающим.
Спасибо, Даниил Борисович. А сейчас мы прервемся на наше традиционное объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Александр Леонидович, ну, Даниил Борисович, естественно, уже американский патриот, он ссылается на опыт американских и английских врачей, но насколько вы мне говорили, что пионерами в разработке метода эмболизации маточных артерий были французы.
Да, ну, Даниил Борисович правильно сказал, в 96-м году это стало применяться на территории Соединенных Штатов Америки, но автором этой методики с полным совершенно приоритетом является французский врач Жак-Анри Равина. Я с ним знаком, я видел, с каким уважением к нему и американцы, которые просто подхватили этот метод. Понимаете, ему, конечно, в определенной степени повезло. Он проводил эмболизацию маточных артерий для того, чтобы таких обескровленных женщин подготовить к операции по удалению матки, для того, чтобы во время операции не возникало осложнений, ну, с дополнительной кровопотерей.
Я хотела бы заметить для наших слушателей, что как раз именно большой, обильной кровопотери и чреваты операции на матке для женщин.
Ну, конечно.
Это основная опасность.
Хотя их можно предотвращать даже вот с традиционными методами лечения, о которых говорил Даниил Борисович, именно даже органосохраняющими. Это все возможно, есть методики, и мы такие методики разработали. Но я просто продолжу про Жака Равину. Так вот, ему повезло в том, что готовил-то он их к операции, но когда они являлись через несколько месяцев вроде бы готовые к операции уже без анемии, то есть с нормальным уровнем гемоглобина, оказывалось, что у них не только исчезали симптомы, но резко сокращались размеры, а у некоторых вплоть до полного исчезновения этой миомы матки. И вот первое публикация в одном из самых престижных изданий, которое называется «Lancet», датируется 9 января 1995 года. Я даже знаю, что это суббота была. И она вышла под именем Жака-Анри Равины. И так это все и называлось — эмболизация маточных артерий в лечении миомы матки. Дальше бум этого лечения был подхвачен действительно в Соединенных Штатах и в Англии, которые буквально за 96-97 год сделали этих операций в несколько раз больше, чем там, допустим, в клинике Жака-Анри Равины.
А потом что... это подхватили вы в России.
В России подхватили мы. Мы тоже с 2001 года это стали использовать. Здесь такая задержка, конечно, тоже связана с тем, что пока это будет оборудование, пока оно доедет, потому что, ну, это не так, что
целый
это
комплекс.
Можно... Да, это целый комплекс, не так, что это можно взять и в любой клинике на ровном месте сделать. Это все-таки тоже нужно учитывать.
Но давайте тогда расскажем, в чем же смысл, в чем особенная прелесть вот данного вмешательства и что оно дает женщине по сравнению с тем, что было раньше?
Ну, особенная прелесть, конечно, в том, что это, прежде всего, я начну с глобального, что это органосохраняющее лечение, и что не будет вот этих синдромов после удаления матки. У нас тоже проведены эти научные исследования вместе с психиатрами и с психологами. Действительно, потеря матки приводит к тому, что уровень гормонов снижается уже через 2 дня, и так остается на все последующие годы. То есть, в противном случае, если удалить матку, нужна заместительная гормональная терапия, ну, которая тоже может быть чревато своими осложнениями, если это будет длительное применение. Я только хочу прокомментировать, что проведено нами исследование, это данные Росздрава, что все-таки в России средний возраст этих оперируемых женщин 40 плюс минус 3 года. То есть это может быть и 37 лет, и 40.
Возраст.
Да, конечно, это детородный возраст, особенно если учитывать и все отсчитать назад и так попасть в 89-90 год. Это тогда они были молодые и могли не успевать реализовать в связи с обстановкой в стране, ну, с незнанием, что
детей
будет дальше. Да, свое, да. А сейчас, допустим, люди добились определенного успеха, у них устоявшиеся семьи, и как раз нужно было бы сохранять. И количество в России ежегодно проводится 800 тысяч удалений матки по поводу миомы вот в такой возрастной группе.
То есть это даже не во всей женской популяции, а только в этой возрастной группе от 35
это
до 45?
Это 90% это вот эта возрастная группа, 40 плюс-минус 3 года. А общее
миллион
количество во всех возрастных группах это около 800 тысяч гистерэктомий, то есть удалений матки, которые проводятся в подавляющем большинстве случаев по поводу,
здравоохранения,
да, по поводу, как бы мы ни говорили, доброкачественного образования. Нет, руководители, я думаю, это очень хорошо знают, и руководители акушерской гинекологической службы, и все-таки они способствуют тому, чтобы ситуация изменялась в сторону органа, сохраняющего лечения. Да, безусловно. Другим преимуществом эмболизации является, что это я бы его назвал даже не мало, а микроинвазивное вмешательство. Все-таки женщина
это
не...
Это даже не операция, а процедура, да?
Ну, можно даже назвать процедурой, потому что, ну, во-первых, нет наркоза. Нет наркоза, значит, нет и осложнений возможных, связанным с наркозом. Все-таки известно, что
а
такие осложнения
стороны,
могут быть.
А с другой стороны, исчезает ставка анестезиолога. Как быть руководителем учреждения?
Ну, я думаю, анестезиологов и так везде не хватает. Анестезиолог может быть нужен и в малой операционной, и в большой операционной. Все-таки существует и в хирургии, и в акушерстве, и в гинекологии различные методы анестезии. Это может быть и спинномозговая, и эпидуральная. Это нужен анестезиолог. Кроме того, у них специальность анестезиолог-реаниматор. Все-таки иногда действительно попадают больные в тяжелом состоянии. Нет, я думаю, их ставки никуда не исчезнут. Это абсолютно востребованная специальность. И все-таки это преимущество, что нет наркоза и, значит, возможных наркозных осложнений. Следующим преимуществом является то, что коли женщина находится в сознании, коли она все это видит, но она в какой-то степени может выступать, ну, я так утрирую тоже, как контролер ОТК. Она видела, что с ней сделали, и она может себе и заранее представлять, и будучи на операции, она понимает, что, по сути дела, это действительно микровмешательство. Это то же самое, что тоже немножко утрирую. Ну, как кровь из вены взять, только чтобы сдать анализ крови, делают прокол локтевой вены, а для того, чтобы провести эмболизацию, делают прокол в бедренной артерии. В этом тоже является очень большое преимущество, но и в конце концов это органосохраняющее. Это органосохраняющее вмешательство, то есть матка остается на месте, узлы регрессируют, а если это подслизистые узлы, то есть которые находятся в полости матки, как бы заполняют всю полость матки, даже крупных размеров, которыми даже современными вот эндоскопическими методами нельзя гарантировать, что они будут удалены, они рождаются и полностью освобождают матка, то есть матка остается вообще абсолютно нормальной. У нас огромное
и
количество таких наблюдений.
Женщина после этого может родить.
Женщина может после этого родить. Отмечено уже много случаев выношенных беременностях. И у нас это есть, и под наблюдением после эмболизации женщина оказывается беременной. Мы сталкивались даже с такими ситуациями, когда, ну, например, молодой женщине 26 лет, да, у нее есть жених, но она еще не замужем, естественно, у нее нет детей, миома матки очень больших размеров, и она, ну, вот знаете так, нафарширована этими узлами во всех возможных, невозможных слоях. То есть даже если стоять и выполнять эту операцию по консервативной миомэктомии, не удаляя матку,
то есть по одному вынимая узелки.
Ну, восстановить-то эту матку, чтобы ей потом вынашивать и рожать, бывает сложновато, когда это со всех сторон все происходит, понимаете? И вот здесь... Конечно, эмболизация. Мы и провели эмболизацию. И она нам потом зафиксила, что из нее 9 узлов родилось, другие узлы просто деградировали. Она готова к детородной функции, она вот под наблюдением, нормально, Саша.
И уже она беременна?
Да. У нас есть эти наблюдения, причем многих мы могли не успеть отнаблюдать. То есть женщина приехала, выполнила программу минимум. То есть она осталась с маткой, ей зафиксировано уменьшение, сокращение, рождение этих узлов, и, может быть, она просто откладывает свою детородную функцию или наблюдается где-то еще в женской консультации, потому что со всей страны, и не только из нашей страны, к нам уже приезжало огромное количество женщин, то есть отследить я их не всегда могу.
Но это замечательная новость, и сейчас я бы хотела, чтобы мы немножко поподробнее рассказали, что же при этом происходит с этой эмболизацией. Но сначала все-таки расскажем о том, какие есть консервативные методы лечения матки и когда нужно все-таки делать выбор в сторону эмболизации.
Да. Я только сразу хочу акцентировать внимание, что когда мы говорим консервативные методы лечения, что происхождение это не нужно, как в советском энциклопедическом словаре, что это медикаментозное обязательное лечение, потому что латинский глагол консерво это значит сохранять. То есть органы, сохраняющие лечение. Таким образом, оно
вы можете
действительно...
тоже так относиться к консервативным методам лечения, да?
Да, нет, ну консервативные это органы, сохраняющие. Все-таки, ну вот эмболизация, микроинвазии есть, это же не просто какие-то таблетки или уколы. Я в этом смысле именно пояснил. Но все-таки, действительно, сейчас с развитием техники, с повсеместным наличием ультразвуковых установок, все-таки возможно находить эти миомы очень небольших размеров. И тогда действительно возможно проведение медикаментозных методов лечения. И здесь с большим успехом могут использоваться даже современные комбинированные оральные контрацептивы, специальные препараты, такие как агонисты гонадотропных релизинг гормонов. То есть целая группа препаратов. Но при небольших узлах. Все-таки это должны быть маленькие узелочки.
Маленькие насколько?
Я вам даже скажу, насколько. Намного. Ну, вот так, до 1,5 сантиметров в диаметре. Тогда возможно, ну, так скажем, успешное прогнозировать медикаментозное лечение.
Спасибо. Я напоминаю, что это Александр Леонидович Тихомиров, руководитель Центра диагностики и лечения миомы матки в Москве. А сейчас я хочу сказать, что сегодня в 18:30 будет запись программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» и тема «Куда идет русская тусовка». Это немножко не совпадает с нашей темой, но я думаю, что будет очень интересно, потому что гости – писательница Алла Гербер, телеведущая Татьяна Арно, главный редактор журнала «Максим» Александр Маленков. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни на окраине села Жаня-Ведено при взрыве мины погибли трое военнослужащих, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». В Шелковском районе в ночь на субботу из-за неосторожного обращения с оружием погиб солдат. В военном городке поселка Ханкала, пригород Грозного, тяжелые ранения получили 4 человека, военнослужащие и 3 школьников. Женщина случайно выпустила гранату из подствольного гранатомета. С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Госдумы России об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. Под амнистию попадают как боевики, так и российские военнослужащие, преступившие закон. Международная организация «Репортеры без границ» выражает обеспокоенность судьбой родственников Агульсапар Мурадовой, корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода», умершей недавно в тюрьме в Туркмении. В Садр-Сити, шиитском предместье Багдада, при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 28 человек. Десятки получили ранения и ожоги. Взрывное устройство было приведено в действие в толпе покупателей, собравшихся возле цистерны с керосином. Французская газета «Республикен» опубликовала доклад спецслужб, из которого явствует, что лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен умер от тифа в августе в Пакистане. «Республикен» утверждает, что с докладом ознакомлено руководство Франции. Пакистан заявил, что у него нет данных об Усаме бин Ладене. В Праге усилены меры безопасности в связи с информацией о возможной террористической атаке. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек сообщил, что информация получена по каналам спецслужб. Представители 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии обсуждают в Нью-Йорке ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
В эфире снова программа «Ваше здоровье» и ее ведущая Ольга Беклемищева. Мы продолжаем нашу тему о современных методах лечения миомы матки и сохранении репродуктивного здоровья женщины настолько, насколько она пожелает. Еще раз напоминаю, что у нас в гостях сегодня Александр Леонидович Тихомиров, профессор кафедры акушерства и гинекологии Московского государственного медико-стоматологического института и руководитель Центра диагностики и лечения миомы матки в Москве. И в нашем разговоре принимает участие профессор Даниил Борисович Голубев, наш постоянный американский эксперт. Мы продолжаем нашу тему, и в этой половине программы мы включаем наш телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете позвонить нам из любого уголка России, задать свой вопрос моему гостю, и он ответит вам также в прямом эфире. А мы продолжаем. Итак, эмболизация маточных артерий. Что за этим стоит? Вот матка, она кровоснабжается, насколько я помню из курса института, 4 веточками артерий. Правой и левой маточной, да, правой и левой яичниковой. Я ничего не перепутала?
Нет, вы ничего не перепутали, совершенно верно. Причем, ну, когда нас интересует миома матки, нас еще и интересует восходящая ветка маточной артерии. Ну, их действительно две, слева, справа, и яичниковые артерии, которые, кстати, в ряде случаев могут быть редуцированы. Вот почему тоже плохо удаление матки, потому что когда удаляется матка, и женщине обещают, что будут оставлены придатки, у вас все будет нормально, но пересекают анастомоз между восходящей маточной артерией и яичниковой артерией в собственной связке яичника, и яичники находятся в состоянии или полного отсутствия кровообращения, такое может быть до 6% случаев, или резкого снижения уровня кровообращения и падения уровня половых гормонов, я вам говорю, что в течение 2 суток почти в 3 раза.
Да. Ну, а сама эмболизация состоит в том, что питающие концевые части артерий заполняются некоторым веществом, которое препятствует дальнейшему кровоснабжению не только самого органа, но и прежде всего этой самой миомы.
Ну, даже не столько органа, и поэтому даже правильное название селективная эмболизация, или вот, например, за рубежом там термин УФЕ, там уторинфиброид эмболизейшн, то есть все-таки эмболизация миомы матки, чтобы это подчеркнуть, а не самой матки. И, конечно, это должна быть операция выполнена качественно, особенно если это молодая женщина с претензиями на детородную функцию.
Претензии есть в хорошем смысле.
Да, ну, я понял, да. Но этому, в общем-то, помогает и строение кровеносных сосудов именно в миоматозных узлах. Это концевые артериальные сосуды, которые не имеют, то есть они заканчиваются в ткани.
Да, они пришли как поезд в депо и всё.
Да, в депо, совершенно верно. Они не имеют анастомозов, и вот здесь подбор в эмболизирующем материале микрочастиц, которые могут быть 300 микрон, 500 микрон, 700 микрон.
А это что наиболее... это такое? Это какой-то полиэтилен?
Нет, это может быть поливинилалкоголь, то есть такие шарики, вот похоже, как дети из пистолета стреляют, только размер его там 300 микрон. Это могут даже быть желатиновые биосферы, это могут быть с включениями золота шарики. Это не имеет значения, из чего сделан этот материал. Просто он должен быть высококачественным, правильный совершенно формы, абсолютно стерильным.
И вот эти требования. Туда, куда надо.
А вот доставлен туда, куда надо, как раз то, что я сказал, строение, как раз помогает, если правильно подбирается размер, чтобы попадал туда, куда надо. Здесь, собственно, будет помогать и вот это давление. Ну, скажем, 120 нормальное давление человека миллиметров ртутного столба, чтобы, как вы сказали, и затолкнуть этот эмболизирующий материал в депо, из которого выхода не будет. То есть в кровеносное русло миоматозного узла. Что будет происходить дальше? Дальше это все проверено на овцах. Эти все эксперименты проведены в течение 18 часов. Из клеток миомы, из межклеточного пространства уходит жидкость, и уже уменьшается этот узел, он остается обескровленный, то есть начинается процесс его сначала, да, действительно, мумификация, он иссыхается буквально в первые 18 часов, потом идет стадия асептического некроза. Но этому и надо способствовать. Вот это, может быть, предварительно приходится этих женщин подготовить, но это все делается амбулаторно. Асептический некроз, потом наступает стадия гиалиноза, стадия кальциноза, стадия петрификации. То есть на месте бывшего большого узла может оставаться как какой-то камушек, который, ну пусть он там и останется, ну не знаю, как серьга в ухе, как пирсинг. Он не будет влиять ни на детородную функцию, он не может снова начать расти. Нет, даже, ну, это важно, что это безрецидивный метод лечения, да, в отличие, да, скажем, от миомэктомии, о которой мы сегодня говорили, где все-таки через 5-6 лет снова могут вырастать узлы. Миомэктомия, как правило, чаще всего делается тем женщинам, которым нужно быстро-быстро выполнить детородную функцию, а дальше хоть вот трава не расти, или миома не, лучше бы не расти, но может вырасти. Здесь безрецидивное лечение. Так что вот механизм заключается в этом, и тоже у нас есть очень хорошее сравнение. И вот мои помощники, когда объясняют пациентки, которые приходят, что можно сравнить с яблоком. Яблоком, которое забыли на столе, уехали в отпуск, вы приезжаете, и если у вас дома, ну, нормальная сухая обстановка, яблоко не было червивым, то остается хвостик и семечки, и какой-то вот такой крошечный сухофрукт, хоть это и было большое яблоко. Но если оно червивое, то, понятно, оно расплывется. Вот почему мы все-таки антибактериальную подготовку проводим амбулаторную перед проведением этого вмешательства.
И мы об этом поговорим подробнее, но сейчас давайте ответим слушателю. До нас зазвонился Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, до какого возраста репродуктивные возможности женщины? Первый вопрос. И второе. Лечение бесплодия женщины. Новые методы или вообще просто лечение бесплодия? Спасибо.
Да, я понял. Вопрос первый был, с какого возраста репродуктивные возможности...
До какого?
Ах, до какого?
До какого?
До какого считается, что до 49 лет это будет называться поздний детородный период, но лучше бы, конечно, успевать до 40-41 года выполнить эту детородную функцию, кроме каких-то, ну, экстраординарных случаев. Я объясню, почему просто после 40-41 года, но раз в 16 может повышаться риск, это если брать общую популяцию всего, так сказать, всей планеты, в 16 раз может повышаться риск генетических аномалий у плода. В этом, да, в этом смысле. И меня спросили, какие-то есть ли новые технологии восстановления фертильности женщины. Да, есть, и в частности тоже мы это очень активно разрабатываем, мы уже внедрили, то есть наряду с известными или альтернативными, которые, ну, такое как экстракорпоральное оплодотворение, мы внедрили в практику и получили хорошие результаты. Реканализация маточных артерий, это тоже с использованием ангиографических методов, даже кардиологических методов. Ну, я вот в двух словах могу сказать, да. Но это прямо через естественные, так будем говорить, половые пути происходит реканализация маточной трубы с применением коронарного катетера. То есть, ну, так как лечат...
Ангиошунтирование.
Не совсем шунтирование, да.
Стентирование.
Да, да, скорее стентирование. Здесь не ставим никаких стентов, просто если это трубное бесплодие, проходя этим катетером с баллончиком, можно действительно восстанавливать проходимость маточных труб, и женщина становится фертильной, и эффективность восстановления прохождения маточных труб составляет до 85%. Это высокий процент.
Да. И следующий слушатель – это Василий Иванович из Подмосковья. Здравствуйте, Василий Иванович.
Здравствуйте. Вы знаете, это я сначала звонил, муж мой.
А-а-а.
Вот у меня выпадение матки. Мне 70 лет. Есть какое-то лечение или нет?
Ну, понимаете, выпадение, там стадии бывают, бывает полное, неполное выпадение матки, если, как вы назвали, и все-таки я примерно понимаю, о чем вы говорите, что это выпадение матки, но все-таки это хирургические методы лечения, здесь ничего другого особенно не придумаешь, и только если есть какие-то жуткие противопоказания, ну, тогда, наверное, использовать надо кольца, писарии. Здесь, понимаете, немножко вы подзатянули сочетание. Наверное, она не только что выпала, это матка, но, может быть, чуть-чуть раньше. Но, в принципе, это пластическая операция.
Да, и на самом деле к операциям надо относиться со здоровым скептицизмом. И если она вам показана, если она рекомендована доктором, то не нужно откладывать. И следующий слушатель – это Лариса из Москвы. Здравствуйте, Лариса.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Во-первых, спасибо вам за передачу такую. Как с вами связаться? Куда позвонить? Московский государственный
медико-стоматологический университет. Да, да, но я вам сейчас скажу. Ну,
телефон.
Сейчас я вам скажу. Телефон, по которому вы можете позвонить. Наша клиническая база находится в Центральной клинической больнице номер 1 российских железных дорог. И вы можете звонить по телефону 490-43-91.
И вот это как раз вопрос, к которому я и планировала перейти, об соотношении оперативных и безоперативных методов лечения. Дело в том, что вот, ну, задумаемся о хронологии. Вы говорите, 95-й год, первое появление вот этой замечательной французской статьи. 96-й год уже в Америке подхватили метод. Как говорит Даниил Борисович, до 150 тысяч эмболизаций в год проводится в Америке. В России, ну вот мне известен ваш центр. Я так посмотрела по интернету. Ну, несколько центров предлагают такого рода услуги, но судя по их количеству и тому, что они себе пишут, в принципе, объем небольшой. Вот почему в России этот метод не пошел в широкую гинекологическую практику? Он сложен, он дорог или что?
Ну, здесь надо честно отвечать. Слава богу, что уже появилось несколько центров, потому что когда я первый раз с этим выступал, с нашим вот первым опытом, это было накоплено всего 30-40 таких. Да, эмболизации, может быть, это было и воспринято в штыки, потому что, ну, получалось, что мы у кого-то хлеб там отнимаем, да? Ну,
какой
там,
именно хлеб?
Ну, что можно отрезать матки, ну, привычных методов, так сказать, хирургических лечений, может быть, было, но я тогда еще совершенно спокойно сказал, что вы увидите, как раньше ультразвук был только в одном месте в институте акушерской гинекологии, а сейчас стоит в каждом кабинете, так будет распространяться этот метод лечения, то есть от мирового опыта никуда не уйдешь, и действительно это и есть распространение, то есть это и в Москве в нескольких местах, я знаю, что это и в Новосибирске, и в Ханты-Мансийске. Да, помалу пока, да, может быть, нет большого опыта, может быть, с какой-то опаской. Но с чем связано, что это не так широко распространяется? Да, это дорогостоящее оборудование, минимальное, я думаю, операционное для проведения таких операций будет стоить больше миллиона долларов, минимально, там где-то 1 200 000,
наверное. Ну, томографов, в конце концов, закупили, да, по 4, по 5 штук на регион.
Вот, и, ну, постепенно это закупят. Особенно, конечно, это должны быть многопрофильные клинические больницы, чтобы это оборудование не стояло только на лечении миомы матки. Это же можно спасать людей от тромбоэмболических осложнений, от гемангиом там, печени, мозга, и лечить инфаркт миокарда. Например, у нас в больнице, вот заведующий ангиографическим отделением Геннадий Петрович Гришин выполняет огромный совершенно объем, спасает жизни людей, но заодно мы можем с ним решать вопрос, да, и лечение миомы матки. Значит, ну, первый вопрос, это все-таки действительно дороговизна. Во-вторых, это и вопрос достаточно дорогих не только оборудований, но и самого расходного материала. Но...
А катетеры нынче по 200 долларов
там,
штучка.
Да,
кажется.
Их нужно-то много. Не только катетеры, но это нужны и проводники, это нужны и вспомогательные такие вот мини-катетеры, да, и сам эмболиционный материал. Чем он более качественный, тем более качественным будет результат лечения. Потому что, в принципе, конечно, наверное, можно заэмболизировать чем угодно. Какая разница, чем губку нарезал, 75% спирт запустил, и давай. Но все-таки мы входим в артерию, асепсис, осложнение. Мы ни разу не экспериментировали, например, с дважды используемыми там стерилизуемыми катетерами или с экспериментами какого-то некачественного эмболизирующего материала.
Даже такие случаи бывают, что кто-то берет и второй раз катетер пользует?
Ну, я думаю, что могут быть.
Не хотелось
особенно...
бы показывать пальцем, да, но
нет,
есть.
Нет, ну, я думаю, что могут быть, особенно на периферии, но это, так сказать, не от жиру быть бы живым. Это вот так называется. То есть тут и винить не хочется. Может быть, они как раз хотят это внедрить, а нет возможности. Но я должен сказать, что преимущественные фирмы-производители вот этих как раз катетеров и эмболиционного материала находятся на территории Соединенных Штатов Америки. Ну, в частности, я на этих коробках читаю «Майами да Майами» все время. Поэтому, конечно, у них 100-150 тысяч, как они это запланировали. В 96-м году они вместе с Канадой и Англией выполнили около 30 тысяч эмболизаций при миоме матки. И был у них выставлен план, что они будут делать не меньше 100-150 тысяч. Но у них экономически выгоднее делать эмболизацию, чем гистерэктомию, которая дороже.
Это
врачу
вызвано...
больше надо платить. А у нас из-за себестоимость оборудования вот этого расходного материала.
И низкой
материала.
Стоимости труда врача.
Да, иногда...
Легче запустить бригаду, чем купить
оборудование. Конечно, запустить
оборудование.
Бригаду. Да, правильно. Этот есть
печально, но
тоже.
Вот это тоже надо учитывать, особенно
но
тем слушателям,
думаю,
которые энергичны в общественном плане. И, значит, из Петербурга позвонила Валентина Петровна. Здравствуйте, Валентина Петровна, мы вас слушаем.
Большое спасибо за передачу. Как вы относитесь к гистероскопии, ее плюсы и минусы?
Ну, Валентина Петровна, ну, в целом, в ряде случаев гистероскопия, конечно, это необходимая бывает диагностическая процедура, которая позволяет изнутри осмотреть матку и четко установить, есть там полипы, нет полипов, есть ли там узел, который находится в полости матки, не подозрителен ли эндометрий на онкологию, конкретно взять кусочек, отправить на биопсию. С другой стороны, это может использоваться и для проведения гистерорезектоскопии, то есть, скажем, удаление небольших миоматозных узлов, которые
на
находятся
ножки.
В полости матки. Их все-таки можно удалять, если это не крупные миоматозные узлы. А вот если крупные, чтобы сохранить матку, когда можно сделать эмболизацию, так что почему? Это, в общем-то, достойный вспомогательный метод, в общем-то, и диагностики, и лечения. А для ряда врачей, я думаю, особенно молодых врачей, это контроль даже после того, как посмотрел, потом необходимое сделал, допустим, диагностику, выскабливание, и снова посмотрел, что удалил все, ну, чтобы не было таких осложнений, что гинекологи работают только в темную, а какие, мол, тогда претензии. Но, с другой стороны, я могу где-то прочувствовать ваш вопрос. Ну, вот так всех подряд загонять на гистероскопию с показаниями или без показаний, наверное, тоже не стоит, потому что каждое вмешательство, есть вмешательство, оно тоже чревато. Гистероскопию не сделаешь без наркоза, без кровопотери, все-таки вот так.
Я вот хотела бы еще Валентине Петровне и многим другим слушателям сказать, что, в принципе, арсенал современных диагностических лечебных методов медицины и в данном конкретном случае гинекологии настолько велик, что, вот, в общем, перед врачом лежит целый веер возможностей. И искусство врача именно в том, чтобы выбрать ту возможность, которая наилучшим образом подходит к состоянию данного пациента. Поэтому кому-то нужна гистероскопия, кому-то, естественно, не нужна. Вот. И следующий слушатель Илья Николаевич из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такая проблема. Моей маме 88 лет. В середине лета ей поставили диагноз низкодифференцированная аденокарцинома матки. Она, в общем, выходит, как бы себя обслуживает. Единственная серьезная проблема – это мерцательная аритмия постоянного типа. После того, как поставили диагноз, мы там прошли последовательно от той больницы, где она лежала, районный диспансер, городской онкодиспансер, 57-я больница, там хирург, лучевик. И в конце концов вернули в районный диспансер, назначили там вероплекс 1000 мг в неделю. То есть, и в общем, пояснили, что как бы ничего тут не сделаешь, и ну, вот в таком духе примерно.
Ну, я понимаю вас. То есть, все-таки с этой мерцательной аритмией нашли анестезиологи и терапевты противопоказания к проведению хирургической операции, потому что я отлично сознаю, что если бы не осложнение общесоматического статуса и возраста, когда никто же не хочет потерять человека во время операции, просто потому что он ее не вынес из-за возраста и наличия заболевания сердца. И они искали вот эти альтернативные методы, то есть, по сути, дело для того, чтобы подавить, и тем более эти раковые клетки эндометрия. Ну, мне, в общем-то, понятен их подход, но если бы не было ограничений к хирургическому лечению, то, конечно, должна была бы быть гистерэктомия, конечно. Эту матку нужно удалить.
И следующий слушатель, это Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день. Моей подруге 48 лет. Она девственница, она всю жизнь мечтала иметь ребенка, но вот ей мешала наследственная миома, которая все время росла. Сейчас она, по-моему, 8 или 9 недель. Вот скажите, сколько времени должно пройти после восстановления, вот после вашей процедуры? Она могла бы еще после этого рискнуть попробовать родить ребенка, вот если она обратится к вам? И второй вопрос, стоимость этой процедуры?
Ну, я сразу начну с того, что вы прям так про девственность, как будто вы прям там проверяли, экспертизу проводили эту такую. Эту, тоже хороший вопрос. Главное, что 48 лет, и миома матки 8 недель. В зависимости от того, где в стенке матки расположен узел, этой женщине абсолютно успешно можно провести консервативную миомэктомию, то есть удаление узла и полностью восстановление матки, тогда беременеть она может через 6 месяцев. Можно провести эмболизацию этого миоматозного узла, и беременности наступали то, что мы видели по-разному. У кого-то через 3 месяца, у кого-то через 6 месяцев, у кого-то через 2 года. Но это тоже могло зависеть, что еще жениха нет, мужа нет, еще девственно. Тут, понимаете, очень много моментов. Но ваша подруга не является, конечно, немножко затянула возраст, но не является бесперспективной, что вот взять и сказать, нет, ничего нельзя сделать, она никогда не забеременеет. Мы видели таких женщин, которые ставили такие задачи и их реализовывали.
Более того, совершенно недавно у меня я наблюдала очень интересный случай. Женщина за 50, точнее 52 года, вторая беременность, и при этом миома матки, операция, оперативное удаление миомы вместе с сохранением плода и благополучное родоразрешение кесаревым сечением, здоровый мальчик. Все в порядке.
Ну, да,
52
это,
года.
Ну, это не единичный случай. В книге рекордов Гиннесса зафиксирована одна немка, которая без всяких вспомогательных технологий забеременела, самостоятельно выросла и родила 63 года. Ну, пожалуйста.
Женщины, они способны на многое.
Конечно.
И последний вопрос, который мы успеем ответить, это Татьяна из Ленинградской области. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Аблация, что такое и чем она плоха?
Аблация – это полное удаление чего-либо. Когда вы ставите мне этот вопрос как гинекологу, когда это гинекологическая аблация, речь идет об аблации эндометрии, то есть удалению эндометрия, когда в нем что-то разрастается, это называется гиперпластический процесс, можно в целом ряде случаев действительно проводить аблацию эндометрии. Аблация может быть гормональной, аблация может быть электрическая, аблация может быть лазерной, аблация может быть разная. Назначается она, как правило, врачами, вы меня извините, не с кондачка, а явно совершенно по показаниям. Наверняка перед этим было проведено гистологическое исследование эндометрии, значит, к этому есть показания, значит, там есть подозрительный процесс, который даже, пусть сегодня он называется обыкновенным гиперпластическим процессом, но пройдет какое-то время, он может угрожать вот тем, что вы тут слышали.
Рассказывал предыдущий слушатель про свою маму.
Рассказывал предыдущий слушатель. Вот поэтому, если вовремя бывать и выполнять рекомендации докторов, потому что такое просто так не предложат, то в целом ряде случаев это надо взять и выполнить. Это сейчас абсолютно нормальные, доступные мероприятия.
А, прошу прощения, если вот удалить эндометрий, он же ведь должен потом восстановиться?
Ну, вот в том-то и вопрос, что а здесь аблация, удалить так, чтобы он не восстановился, то есть с применением там электрических, лазерных или,
потом прижигать
или
ещё
мощных гормональных препаратов, подавить его. Угу. Удалить и подавить,
начисто.
Чтобы больше... Начисто. Вот-вот, хорошо, отлично.
И Елена из Петербурга. Елена, ваш вопрос,
да,
только очень коротко.
Добрый день, я очень
Добрый
коротко.
День.
Мне в 71-м году удалили всю матку, придатки. Был, значит, полипоз матки, поликистоз яичников. Нельзя было оставлять. Сейчас мне уже 70.
Да.
Значит, у меня приливы до сих пор не заканчиваются. Причем тогда это было мучительно, болела голова, приливы. А сейчас просто я вся, мне всегда жарко, даже в мороз, я бы с удовольствием шла хоть в бикини. Невозможно выдержать вот это вот. Это связано с женскими органами или это что-то другое? Накладка идет какая-то?
Извините. Да нет, никакая. Это накладка. Это так и есть. Это называется поставариоэктомический синдром. То есть, когда удалили яичники, раньше это называли более грубым словом посткастрационный синдром, но потом так смягчили поставариоэктомический, потому что, ну, мол, не кошка же. Это в конце концов. Мне только непонятно, а почему вы за это время куда-то не обратились? Вам было достаточно, ну, вот так, примитивно сдать два анализа на ФСГ и эстрогены, посмотреть, какое они количество, и индивидуально подобрать препарат заместительной гормональной терапии или вспомогательной гормональной терапии, или даже не гормональной терапии, но чтобы избавиться от этих ощущений. Вы себе даже, наверное, представить не можете, какой есть арсенал. Вам достаточно сходить к гинекологу на прием, и вам, вы восстановитесь очень быстро.
Александр Леонидович, но ведь сейчас как раз идет спор о том, что женщине-то 70, да? Что после 65 заместительная гормональная терапия все-таки имеет ряд противопоказаний.
Но я еще раз сказал, что есть целый ряд синтетических препаратов, которые, по сути дела, я не буду сегодня бренды называть, я бы мог вот прямо сейчас туда крикнуть в микрофон, но я не буду этого делать, которые не будут оказывать никакого пролиферативного воздействия на молочную железу, которые по-другому называются селективными стимуляторами эстрогенных рецепторов в тканях женщины, не являясь сами гормонами. И, насколько я знаю, я читал это в журнале «Эль», мать королева их принимала там в течение более чем 35 лет, ничего, до 104 лет дожила и умирала не от рака молочной железы.
Так что, уважаемая женщина, возраст не преграда к тому, чтобы следить за собой и обеспечивать себе максимальный комфорт и качество жизни из того арсенала, который сейчас предлагается гинекологами и другими врачами. Нужно только их посещать. Да? Я правильно говорю?
Да, нужно посещать. Иногда можно посетить не одного, а двух и трех, потому что единственное, что меня может в ряде случаев смущать, чтобы наш коллега не был какой-то достаточно ограниченным или таким догматичным человеком. Если у вас есть сомнения, сходите еще одно мнение, выслушайте. Если они расходятся, можно сходить уже, наконец, на консультацию к третьему человеку и сами для себя сделайте выбор. Это нынешние права пациента, этим надо пользоваться.
И так, в конце концов, действуют женщины во всем мире. Чего уж стесняться. Итак, я напоминаю, что у нас сегодня в эфире был профессор Александр Леонидович Тихомиров, руководитель Центра диагностики и лечения миома матки, профессор кафедры акушерства и гинекологии Московского государственного медико-стоматологического университета. А сегодня в 14 часов после нашей программы «После сводки новостей» будет «Проверка барьеров». И там будет рассказано о русско-японской любви. Русские музыканты играют японскую музыку, а японские музыканты – русскую. И так далее. Всего доброго. Постарайтесь не болеть.
К сожалению, эту цитату легко было неправильно интерпретировать.
Неугодных властям людей сажают за решетку, заставляют молчать.
Школьные инспектора милиции – явление новое для Мордовии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Терроризм зарождается не в Афганистане. Афганистан – его самая большая жертва.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 000.